Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что мы, братья и сестры, слышали текст Святого Евангелия. Первое евангельское чтение называется у святых отцов первосвященнической молитвою Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Предыстория этой молитвы такова. Завершалась время земного пребывания здесь с людьми Христа Спасителя. Завершался Его спасительный подвиг, который Он воспринял ради спасения всего рода человеческого. И в прощальной беседе со Своими учениками Он, наставляя их и на их признание, когда они говорят, что мы теперь веруем, что Ты от Бога исшел, то Господь говорит, ныне ли веруете? Вы все разбежитесь, и меня и одного оставите. Но заканчивает эту беседу словами, но дерзайте, ибо я победил мир, и вы со мной явились победителями. О какой победе можно было говорить, братья и сестры, когда по человеческим рассуждениям вслед за этим последовало взятие под стражу Христа Спасителя, издевательство над Ним римских воинов и Синедриона, мучительное Его распятие, когда апостолы были не то что в унынии, но на грани отчаяния. О какой победе можно было говорить, казалось бы, сплошное поражение? Но впоследствии по воскресении Христовом, когда Господь неоднократно явился апостолам, на сороковой день вознесся от земли на небо на их очах и дал им обетование, что пошлет им Духа Утешителя, который наставит их на всякую истину, апостолы пошли на проповедь. В первый же день после схождения Святого Духа до 5000 мужей приложилось Церкви Христовой. И они видели, что на их слово люди откликаются желанием слышать глаголы вечной жизни. И собирается Церковь Христова, и не просто собирается, но люди вооружаются в ней таковым мужеством, что даже самые мучения, гонения и смерть не могут заставить их мыслить по-другому и верить по-другому. И в этом они увидели исполнение слов Христовых «Дерзайте, ибо я победил мир». Но после прощальной беседы с апостолами Господь в присутствии апостолов творит молитву Богу Отцу, говоря о том, что «Я исполнил волю Твою, я совершил подвиг спасения рода человеческого». И просил за апостолов Христовых, как Он говорил, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их от всякого зла, и никто из них погиб, только сын погибельный», так говорил Господь о Иуде. Но вот я ухожу из этого мира, и они остаются сами. И я не говорю, Господи, обращаясь к Отцу Небесному, чтобы Ты их забрал из мира, но чтобы Ты сохранил их от зла. Да будут они все едино, как мы с Тобою едины. Если бы они были от мира, говорит Господь, мир бы своей любил бы. Но поскольку они от мира несть, не от мира сего, то возненавидит их мир. Господь молился так за Своих учеников, понимая, насколько важно им подкрепление благодатное и решимость, даруемое в чувства сердечные, в разум от самого Бога, когда они останутся один на один, 12 человек перед лицом мира языческого, подчас к ним настроенного с ненавистью, злобою, который готов был не то, что их не слушать, который готов был их судить, бросать в тюрьмы, убивать. И Господь молится за этих 12 учеников и за 70 малых апостолов. И даже из 12 это впоследствии выберут одного вместо отпавшего Иуды по жребию. А тогда их 11 оставалось. И они оставались перед лицом озлобленных иудеев, Синедриона, Пилата, римской власти и римской языческой империи, чтобы проповедовать глаголы Царствия Божия. Он говорит, что есть жизнь вечная? Жизнь вечная – это вера во единого Бога и в Господа Иисуса Христа, посланного в мир на спасение. Господь молится при учениках, и каждое слово записано впоследствии евангелистами, потому что они были присутствующие при этом и слышали каждое слово. После этой молитвы Господь вместе с учениками пойдет в Гефсиманский сад. И там Он тоже будет молиться, и все апостолы будут как на вержении камня, на таком расстоянии от Него, и только три апостола будут рядом, те, которые видели Его преображение на Фаворе: Петр, Иоанн и Иаков. Они будут слышать начальное слово молитвы в самом саду Гефсиманском: «Отче, аще возможно, доминит меня чаша сия». Остальные слова молитвы Христово имя не записаны, потому что, как они пишут, что они отягчены быша сном, от усталости заснули. И один остался Господь молиться, и капли пота Его от перенапряжения смешивались с каплями крови, которые от великого перенапряжения лопались в подкожных покровах. И пот исходил вместе с кровью от величайшего напряжения молитвенного, потому что в этот момент, говорят святые отцы, Господь взял на Себя грехи всего мира: убийц, разбойников, воров, гордецов. Все то, чему Он был чужд, не воспринявший греха, Он волею Своей принял от каждого человека отдельности и от всего мира в целом, чтобы не погубить мир за Его греховности, с Его жестокостью тогдашнего рабовладельческого строя, с Его жестокостью имперской политики, с Его мерзостью поклонения бесам, которым подчас приносились человеческие жертвы и прочее, и прочее. Господь взял грехи всего мира и каждого человека в отдельности, взял, чтобы самому умереть за мир, самому распяться и как жертвенный агнец омыть своею, не агнчей, но своею кровью, преступления всего мира. Но мы, братья и сестры, вернемся опять от этих событий к тому, что предшествовало в молитве первосвященнической. Как говорит Господь: «Если бы вы были от мира сего, мир бы свое любил бы. Но потому что вы не от мира, поэтому ненавидит вас мир». Он предвидел и будущее гонение церкви. Вот почему он утверждал апостолу, говоря: «Дерзайте, ибо я победил мир». И церковь всегда будет победительницей. И истина Христова всегда будет во главе, а ложь будет разрушаема временно и будет обречена на погибель. Но всегда мир этот восставал и восстает как в лице апостолов, как в лице их последователей, то ли через Диоклетианов и Неронов, римских правителей, то ли через Синедрион, то ли через тех, кто принимали ложное учение церкви, а истинное учение церкви подвергали гонениям и уничижениям, то ли атеизм и безбожие, как в недавние времена советской власти, то ли в сегодняшнее время, когда мир всячески похваляет раскольников, которые на лжи основали свое учение и свое религиозное образование, называя его церковью. И в сегодняшние дни мы видим, братья и сестры, как подчас со страниц газет, с новостных каналов льется всякая грязь на святую православную церковь. И люди, простые обыватели, читая газеты, слушая дикторов телевидения, которым проплатили за то, чтобы они лили грязь на церковь, когда какими-то административными ресурсами поддерживает раскольников и всяких лжеучителей, которые не являются церковью Христовою и в мире не признаны православным миром, но тем не менее имеют поддержку власти, безбожной, подчас и враждебной по отношению к церкви. Люди начинают тоже мыслить так, как вычитали из газет, как услышали из телевизоров, думая, что это истинная правда. Спрашивают братья и сестры, приезжая, те или иные политики, те или иные депутаты Верховной Рады, приезжают корреспонденты с вопросами: почему вы не переходите в новообразованную церковную структуру, а остаетесь в своей церкви? Но, братья и сестры, я в этой церкви родился, не только телесно, но и духовно, крестившись и принявший крещение в ней. В этой церкви жили мои деды и прадеды. Эта церковь даровала мне примеры людей благочестивых. В этой церкви я встретился с покойным, блаженнейшим митрополитом Владимиром, который человек Божий был воистину. В этой церкви я имел счастье видеть и слышать старцев, таких как отец Кирилл, или иметь переписку с такими старцами, как отец Иоанн Крестьянкин, архимандрит Псково-Печерский, или протоиерей Николай с острова Залит. В этой церкви я встретил схиархимандрита Серафима, который в 13 лет пришел сиротою в монастырь и имел великий дар рассуждения и духовной жизни был таковой, что мы при жизни на него смотрели, как на святого. Это в этой церкви, братья и сестры, я встречался с матушками, с схимонахинями, которые жили в скотовато, и которые по 5, по 8 лет каторги отбыли, но не предали церковь. В этой церкви, братья и сестры, я встретился с протоиереем Вениамином, служа в армии, и ходил к нему. Каждая моя увольнительная и каждая самоволка в армии была у меня в церкви, у отца Вениамина на приходе. У батюшки, который был воспитан духовником, старцем Исаием, постриженником нашей святогорской обители, и который был сам старец, которому множество народа стекалось, и которому духовенство ехало за советом. И с его благословения он тогда мне сказал на мои дальнейшие жизненные планы, что я думаю дальше продолжить учебу в институте и практически работать по специальности. Отец Вениамин, помолившись, задумался и потом сказал твердо, что я думаю, этот институт ради церкви бросить можно, Бог тебя благословит. Это были слова, сказанные еще в Советском Союзе, когда надо было молодому человеку решиться на это, за это не хвалили. Тогда еще была советская власть, и отношение к людям церковным было особое. И мы, братья и сестры, помним те времена, и что значило его слово, отца Вениамина, для меня, который раньше вырос в селе, где не было и храма даже с 32 года, решиться оставить институт, сначала идти в соборе псаломщиком, а потом уже учиться в семинарии. Я, братья и сестры, в этой церкви столкнулся с такими людьми, как покойный патриарх Алексий, как теперешний патриарх Кирилл, блаженнейший митрополит Ануфрий, архиепископ Алипий, владыка, который надолго своим духовным словом и назиданием оставил в памяти моей и направил пути духовной жизни меня как человека и как пастыря Церкви Христовой. А ведь подумать, братья и сестры, ведь они шли в семинарии их поколения учиться. В 60-е годы, когда Хрущев пообещал, я в 80-м году последнего попа по телевизору покажу. Они, бывши тогда юношами, это сейчас мы видим их старцами, маститыми архиереями, а тогда они были юношами, которые бросили вызов тогдашней государственной власти и идеологии, которая была нацелена на уничтожение Церкви Христовой. И они пошли учиться в семинарии. Ведь недаром в 60-е годы преподаватель семинарии, зайдя в семинарский класс, обвел взглядом юношей-семинаристов, заплакал и сказал: «Детки, сынки, только за то, что вы тут сидите, я должен вам всем поставить 5. Я вспоминаю, братья и сестры, своих односельчан, которые пережили и закрытие Дивногорского монастыря возле села нашего, которые пережили разрушение одного и второго храма в наших селах, которые пережили расстрел наших сельских священников, отца Никиты, отца Тихона, отца Василия, отца Феофила в соседнем селе, которому предлагали власти пойти на компромисс. Брось священство, мы тебя поставим директором школы, потому что он был человек образованный, знал несколько иностранных языков. Но отец Феофил наотрез отказался принять их предложение, сказавший: «Я был и останусь священником». Нашлись такие активисты, которые напоили молодежь, комсомольцев, и те изнасиловали его дочерей, дочерей священника, будучи пьяные. Одна из них сошла с ума, а потом, когда протверезели, И ведь село, это все, обо всем все знали. Матери им сказали: «Ироды, что же вы наделали?» И тогда у них проснулась совесть. И не что нам делать? И тогда матери им сказали: «Батюшка будет служить в церкви, вы пойдите на службу. И как только херувимскую запоют, и батюшка выйдет на великий вход всех поминать с чашею, вы в этот момент подходите к солье, падайте в ноги ему, просите прощения». И вот те, кто насильники его дочерей, по пьяни сделавшие такое страшное дело, они на херувимской, когда батюшка вышел поминать, они подошли к солье, упали в ноги и сказали: «Батюшка, прости нас, Христа ради». Батюшка не мог ничего сказать. Он молча отнес чашу в алтарь, поставил на престол и полчаса стоял навзрыд, плакал. Службы не было, вся церковь стояла, плакала. Потом вышел с крестом в руках и, осенивши каждого из них, простил. На следующую ночь отца Феофила через окно кто-то застрелил. Его похоронили за алтарем церкви Казанской иконы Божией Матери. Вот, братья и сестры, какова церковь. И я на этих примерах вырос. И после этого мне будут говорить, что церковь не такова, что она неправильная, что в ней одни только корыстолюбцы и сребролюбцы и лицемеры живут. Да нет, братья и сестры, я понимаю несчастность тех людей, которые грязь льют на церковь, что они не встретили в своей жизни тех светлых людей, и святых, и праведных людей, которых на своем жизненном пути Господь благословил встретить мне, как и каждому из вас. Ведь каждый из вас, стоящий в храме сегодня, в жизни своей, имел пример благочестия то ли матери своей, то ли духовника-священника, то ли старца-духовника, будь то в Почаевской, или Кривопечерской, или Святогорской лавре, или где-то живущего, то ли своей благочестивой соседки, то ли чье-то доброе слово и добрый пример заставили вас прилепиться душой к Церкви Христовой и быть людьми церковными и верующими. И кто у нас отнимет это счастье быть человеком верующим? Церковь – это не ритуальное бюро для похорон, для крещения, венчания. Церковь – это жизнь для нас. Церковь – это то, без чего мы не представляем себе жизни. Бог – это то существо, Создатель нас, без которого мы не мыслим своего существования, без молитвенного общения с Ним, без участия в таинствах церковных, мы просто себя не представляем в этом мире. Да и не хочем представлять, оставляя себя сиротами и беспризорниками, как те, которые чужды Церкви Христовой или, что хуже еще, враждебны Церкви Христовой. Братья и сестры, разве вы видели пример, чтобы наш митрополит Ануфрий или кто-либо из архиереев или священников захватывал какие-то храмы или монастыри? Видели ли вы наших прихожан, чтобы они с болгаркой срезали замки и выламывали монтировками двери церковные, захватывая их? Да мы, подходя, целуем двери церковные, потому что это врата в мир с Богом для нас. И для нас церковь – это нечто другое, чем для них. Мы, братья и сестры, вот эти наши храмы, наши монастыри, мы их восстановили из руин. Помните, какой был этот собор? Но ведь это же не только восстанавливали рабочие. Ваша любовь, которая с ваших пенсий, зарплат, несла сюда копеечку, и ваше молитвенное воздыхание в этом храме сделали эту красоту и благолепие. Господь этот храм нам восстановил, расположивши нам, братья и сестры, восстанавливать его, потому что Он видел, что Он нам нужен. И мы, восстанавливая этот храм, мы, братья и сестры, подчас в этом храме, потом на исповедь, принимали тех, кто его разрушал. Принимали тех, кто здесь, как в клубе, выступал на сцене, когда этот храм под клуб был переоборудован. Мы, братья и сестры, не только восстановили древние наши храмы, мы не захватили их у кого-то. Когда их нам вернули в руинах, то мы их восстановили, а некоторые заново построили. И построили подчас, я вспоминаю, как один из храмов созидался, когда уже заморозки были, и бабушки босиком глину месили, когда тонкая корочка льда на этом замесе глины была, чтобы церковочку поштукатурить домовую, войти и служить в ней можно было. Они в холодной глине своими труженическими ногами, наши мамы, наши бабушки месили глину, чтобы этот храмик восстановить, и чтобы в нем можно было Богу молиться. И мы, братья и сестры, отвечаем в какой-то мере на вопрос тех, почему нам дороги так эти храмы. Потому что в этих стенах они пропитаны нашей любовью, любовью к Богу и святым угодникам Божьим. Эти стены пропитаны, братья и сестры, той благодатью Божией, которая ответно на наши молитвы изливалась на всех людей здесь стоящих и на этот святый храм, делая его живым и благодатным. В этом храме мы, братья и сестры, принесли многие из вас свои покаяния в грехах своих и, отвратившись от них, постарались жить по правде Божией. В этих храмах мы испытывали слезы скорби в дни страстей Христовых в Страстную неделю. В этом храме мы улыбались, братья и сестры, и радовались, ликовали духом на приветствие священника «Христос воскресе», отвечая «Воистину воскресе!» и слыша, как дети перед нами аж подпрыгивают от радости и кричат «Воистину воскресе!». Мы все это в этом храме испытали. Сколько в этом храме с этого места, с которого я говорю проповедь, сколько с этого места сказано добрых слов, назидательных слов, спасительных слов, которые разрешали наши недоумения, которые утешали нас, что хоть мы и грешные, но мы чада Божие. И нам другого Бога, кроме того, которое мы имеем в Троице, славимого Отца, Сына и Святого Духа, не надо». В этом храме мы испытывали, братья и сестры, дивные и славные чудотворения чудотворного образа Божией Матери нашей Святогорской. В этом храме мы припадали к преподобному Иоанну Затворнику, как к нашему молитвеннику и теплому ходатаю, заступнику за нас пред Богом. В этом храме мы величали других угодников Божиих, вверяя их молитвенному предстательству, подчас и свои бессмертные души, своих детей, своих внуков, все наши нужды и скорби поверяем, как родным людям рассказывая и радости, и скорби свои. Все это в нашей церкви. Это наша жизнь, братья и сестры, земная жизнь, которая неразрывно связана с жизнью вечной, с небесным царствием, с верою в Бога Отца, Сына и Святого Духа, которые не оставляли никогда род человеческий. И, братья и сестры, мы в сегодняшний день собрались, чтобы вымолить друг друга, вымолить наше Отечество от той неприязни, от той злобы, от той грязи, которая выливается в уши и в души людей и соотечественников наших. Мы, братья и сестры, здесь стоим, потому что здесь есть любовь, здесь есть смирение, здесь есть милосердие. Поэтому мы здесь и стоим, братья и сестры, в этом храме. И этим церковь побеждает. Яркий пример. Вспомните, 20-е, 30-е годы озлобленность была против церкви такова, что нормой жизни считалось надсмеяться и обругать церковь. Нормой жизни считалось взорвать храм и разогнать монастырь. Нормой жизни считалось посадить в тюрьму священника или расстрелять его. Коммунисты, комсомольцы. Церковь смирялась, церковь любила. В чем эта любовь заключалась в Церкви Христовой? Да в том, что эти бабушки, подчас обиженные в своей семье неверующими своими детьми и внуками, они, имея два класса церковно-приходской школы образования, дрожащей старческой рукой писали печатными буквочками записки. Писали эти записки и несли в церковь. А в этих записках были написаны коммунисты, комсомольцы, пионеры. Те, кто как минимум надсмехались над церковью. И батюшка брал эти записки и всех поминал. И наступил переломный момент, когда коммунисты стали тайком нести своих детей крестить в церкви. И говорили: да я-то, батюшка, коммунист, ну что ж мои дети нехристями будут? Пришло время, когда эти комсомольцы пошли в семинарии и стали священниками Церкви Христовой. Наступили те времена, когда пионеры бывшие и коммунисты подчас стали и священниками, и монахами, и архиереями. И здесь, братья и сестры, сколько в церкви стоит коммунистов, комсомольцев, пионеров бывших. И чем церковь победила? Любовью своей материнскую к вам. Ведь так? А мы так соскучились по любви. Так уже надоел этот греховный мир с его злобой, неприязнью, клеветою, пересудами, грязными толками, что мы уже устали от этой грязи. Нам хочется чего-то светлого, искреннего. Нам хочется правды. Нам хочется добра. Нам хочется любви. И не просто об этом слышать в церкви, а ощутить ее душою своей, сердцем своим, разумом восторженным своим, благодарить Бога за то, что Он сподобил быть нам в этом море любви Божией и окруженных единодушием братьев и сестер здесь собравшихся. Вот что такое Церковь Христова. И сейчас, братья и сестры, в молитвенном предстательстве пред Богом Церковь несет свой подвиг любви материнской и всепрощения. Когда-то один из настроенных так сказал: надо, чтобы церкви Московского патриархата на Украине не было. Я говорю: нет, обязательно надо, чтобы была. И он спросил: а зачем она нам? Для того, чтобы потом тебе, говорю, глупенькому, было куда на исповедь прийти. Я принимал исповеди у комсомольцев, у коммунистов и у пионеров. Дай Боже принимать мне исповеди у националистов, у радикалов и у раскольников. И я думаю, что церковь, как всегда, выходила с победою, как бы мир против нее не восставал, так и в это время испытания, время нашей, братья и сестры, верности церкви и решимости быть с Богом до конца в Его Святой Церкви, и это время сегодняшних испытаний, притеснений, клеветы, гонений, оно пройдет. И те, кто в безумстве сейчас что-то говорят на церковь, они еще переосмыслят, и совесть им подскажет, и они еще придут с покаянием сюда. А мы, как церковь всегда принимала, так и сейчас, с любовью примем их и радоваться будем о том, что, как в притче о блудном сыне, что сын мой был мертв и ожил, погибал, пропадал и нашелся, погибал и спасся. И нам, дай Боже, братья и сестры, не кичиться своим званничеством церкви. Званничество, мы званы в церковь, но дай Боже нам быть избранными в этой церкви, самим Богом, как были избраны святые апостолы. За них сегодня в первосвященнической молитве молился Христос. Им вложил премудрость для проповеди. Им вложил самоотверженное искреннее сердце, привлекающее тысячи и миллионы слушать их слово проповеди. Но та же молитва сегодня звучала в Евангелии. Ведь как говорят святые отцы, когда мы молимся, это мы разговариваем с Богом. Молитва – это разговор наш с Богом. Но когда слушаем чтение Евангелия, то это Бог разговаривает с нами. Не дьякон сегодня читал слова. Сегодня уста Христовы гремели в этом храме. Почему стараются Евангелие громогласно читать? Чтобы эта громогласность слов самого Бога и Создателя звучала не только в ушах, но в умах и в сердцах и в душах наших. Поэтому сегодняшний день, братья и сестры, и слышали мы эту первосвященническую молитву, которая не просто читалась дьяконом, Но эту молитву сегодня возглашал Христос, а апостолами, за которых Он молился, были мы с вами. И Господь нас сегодняшний день покрывает благодатью. Когда произносится краткое прошение, даже на малое ектение, паки-паки, там есть такие слова, которые мы часто, как бы так уже привыкши к ним, машинально воспринимаем, автоматически перекрестившись, подчас не вдумываясь. Ну как интересно, я вам скажу, ектения паки-паки, она малая, но какой в ней глубокий, великий смысл заложен. Хотя бы в одном прошении: заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Святые афонские отцы говорили, они из практического опыта и созерцания знали это. Они говорили, когда произносится это прошение, на всех стоящих в храме сходит благодать Святого Духа. А враги спасения нашего, бесы, когда сходит пелена благодати Святого Духа на верующих при этом прошении, бегут из церкви так, что аж друг друга давят в дверях церковных. Так говорили афонские отцы. Всего лишь одно прошение церковное: заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. А затем утешительные для каждого из нас слова: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, всю жизнь нашу Христу, Богу предадим. Вдумайтесь, какой смысл? Мы не сами. Жизнь наша под покровом Божьим, и волос с головы нашей не падает без Его воли. Царица Небесная предстоит в молитве за род христианский. Все святые за нас молятся пред престолом Вседержителя. Ангельские небесные силы и ангелы-хранители наши с нами. Братья и сестры, какое же это великое утешение! И осознавая это с живым чувством, приходя в Церковь Христову, как говорил преподобный старец Гаврил Ургибадзе, если бы вы знали, какая благодать бывает на литургии, а если бы вы знали, какая благодать сходит во время литургии на молящихся в храме, то вы бы пыль с пола собирали и умывались бы ею, храмовой пылью. Вот так говорил преподобный Гаврил Ургибадзе, грузинский старец. Так подчас относились к храму и к службе наши благочестивые предки, наши духовники и наставники, наши добрые священники и архиереи. Наш благочестивый народ, воспринявший на себя печать святости от момента крещения, а не от момента принятия Томаса. И мы, братья и сестры, мы не Томаса ждали. Мы все это время жили по-христиански. Дожили так, что наши предшественники нетленными мощами лежат и в Святогорской лавре, и в Киево-Печерских пещерах, и в Почаевской лавре. Мы жили так, братья и сестры, что в нашей памяти до сих пор есть такие люди, которые среди нас жили, и, может, которые уже отошли в другой мир, о которых мы вспоминаем словами: «Ангел был, а не человек». Мы жили на добрых труженических примерах наших родителей и на нравственных примерах их жизни. Мы выросли под молитвенным покровом наших тружениц-бабушек, молитвенниц. Мы выросли под добрым присмотром, подчас шутливым, но мудрым, наших дедов и прадедов. Мы, братья и сестры, мы Церковь Христова. А тот, кто, найдя истину, ищет еще чего-то, тот находит ложь, так сказали отцы Седьмого Вселенского Собора. И не дай нам, Боже, братья, искать чего-либо, пленяясь какими-то сумасбродными мнениями современного мира. И то, что утверждают некоторые политики, святость которых сомнительна, или дикторы телевидения, от которых мы не видели дел праведности. Помоги, Господи, самим, исправившись, прийти в Церковь Христову и получить радость обновления своего внутреннего человека от падшего, греховного, в человека верующего и Божьего, и испытать то счастье, которое имеем мы с вами, испытать ту радость, о которой Господь сказал: «Радость даю вам, и этой радости от вас никто же не отнимет». И в сегодняшний день мы, прославляя Бога, утешаемся душою и сердцем, потому что мы, братья и сестры, в этом мире не сироты, мы не беспризорники. Сколько вокруг нас душ любящих, сколько вокруг нас глаз с любовью на нас смотрящих, сколько у нас, братья и сестры, молитвенников, которые, себя не жалея, вымаливают бессмертие и бытие с Богом каждому из нас, потому что Господь за каждого из нас распялся, Господь за каждого из нас вновь и вновь распинается и телом и кровью преподает себя для соединения с нами во святом таинстве причастия. И мы, утешаясь этим, благодарим Бога словами молитвенными: «Слава тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков. Аминь».